Урок 7. Нерушимая надежда. Памятный стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к римлянам, 5 глава, 5 текст. Находясь в церкви, в окружении улыбающихся людей, легко говорить и петь о надежде. Но когда мы оказываемся в трудностях, надежда порой может колебаться, и в сердце закрадываются сомнения. Бог не желает, чтобы мы оставались угнетенными немой скорбью израненного и разбитого сердца. Он хочет, чтобы мы подняли свой взор и взирали на Его дорогое, исполненное любви лицо. Благословенный Спаситель стоит рядом со многими, чьи глаза так затуманены слезами, что они не узнают Его. Он жаждет взять нас за руку, чтобы мы, глядя на Него в простоте веры, позволили Ему вести нас. Его сердце открыто для нашего горя, наших скорбей и испытаний. Он возлюбил нас вечной любовью и своей добротой окружил нас. Наше сердце может покоиться в Нем, размышляя о Его любви и доброте весь день. Он вознесет душу над ежедневной скорбью и растерянностью в царство мира. Помыслите об этом, дети страдания и скорби, и возрадуйтесь в надежде. Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Ключевой вопрос урока. Как правильное понимание Божьего характера помогает нам сохранить надежду во время тяжелых испытаний?
Воскресенье, 7 августа. Целостная картина. Когда мы испытываем сильную боль, нам кажется, что ничто на свете не может быть важнее нашего состояния. Но всегда следует помнить, что мы — лишь часть большого мира вокруг нас. Прочитайте книгу пророка Аввакума, 1 главу с 1 по 4 тексты.
Предсказание, неспосланное пророку Аввакуму в видении. Господи! Сколько же еще взывать мне о помощи, а ты не слышишь? Вопию к тебе о насилии, а ты не спасаешь. Для чего попустил ты, чтобы видел я это зло и смотрел на несчастье? На глазах у меня насилие и грабеж, вражда и раздоры усиливаются. Потому и закон не имеет силы, и суду правому хода нет, ведь злодей запугивает честного человека, оттого и выходит суд неправедный.
Перечислите и опишите. Какие беспокойства постигли Аввакума как со стороны Бога, так и со стороны окружающего народа? Возможно, вы ожидали, что на жалобы пророка Бог ответит: «Это действительно ужасно, Аввакум. Я приду и решу проблему». Однако Господь ответил совсем по-другому. Он сообщил, что станет еще хуже. Прочитайте об этом в 1 главе книги пророка Аввакума с 5 по 11 тексты. Израильтяне были угнетаемы ассирийцами, но Бог предрекает еще большие трудности. Народ иудейский уведут в плен вавилоняне. Аввакум снова молится и ожидает Божьего ответа. Какую надежду предлагают Божьи вступительные слова к обетованию о разрушении Вавилона? Прочитайте вторую главу книги пророка Аввакума, 2 и 3 тексты.
«И ответил Господь мне: Запиши то, что видишь на табличках, крупно начертай, чтобы вестник бегущий мог прочитать. Видение это для своего часа, и говорит о конце оно, не обманет. Если и есть промедление, жди, сбудется пророчество, не опоздает».
Вторая глава книги Аввакума — это Божье предсказание о разорении Вавилона. В 37 тексте 10 главы послания к евреям апостол Павел цитирует 3 и 4 тексты 2 главы книги пророка Аввакума, намекая на эсхатологическое исполнение этого обетования. Предсказание о разорении Вавилона сбылось, и в равной степени можно быть уверенными, что будет разрушен и Вавилон, великая блудница. Аввакум страдал от того, что его окружало великое зло, однако Господь сказал, что будет еще хуже. Положение пророка схоже с нашим. Вокруг нас великое зло, но Библия предвещает, что оно еще больше умножится. Аввакум не впал в уныние только потому, что увидел картину в целом. Это побудило его произнести величественную молитву благодарения, в которой он прославляет Бога за его замысел. Прочитайте книгу пророка Аввакума, 3 главу, с 16 по 19 тексты.
«Услышал я, затрепетало сердце при вести этой, задрожали губы, я ослабел, и ноги мои подкосились. Но я буду спокойно ожидать, когда беда найдет на наших притеснителей. И даже если бы смоковница не расцвела и не было плодов на лозах виноградных, маслина пусть осталась бы пустой и не было бы в поле урожая, пускай не стало бы отар в овчарне и не было в загонах у меня скота, в Господе я буду ликовать, радоваться Богу спасения моего. Господь, Владыка, Он дает мне силу, уподобит меня оленю, на высоты возведет меня».
На что указывает Аввакум как на причину своей надежды? В чем состоит надежда Божьего народа, ожидающего исполнения последних пророчеств? Как вы можете обрести эту надежду?
Понедельник, 8 августа. Наш Отец. Известный христианский автор Освальд Чемберс пишет: «Спрашивали ли вы Бога о Его замыслах? Он не всегда открывает вам свои планы, но откроет вам, каков Он есть». Как вы думаете, что имел в виду Чемберс, высказывая такую мысль? Согласны ли вы с таким утверждением автора? Как мы знаем, книга Иова начинается с описания великой личной трагедии этого патриарха. Он теряет все, кроме собственной жизни и жены. Жена предлагает ему: «Похули Бога и умри». Далее следуют долгие рассуждения, в которых его друзья пытаются понять, почему с Иовом случились все эти несчастья. На протяжении всей беды Бог молчит. Господь появляется только в 38 главе и говорит: «Кто сей омрачающий провидение словами без смысла?» И затем без остановки Бог задает Иову около 60 вопросов. Откройте Библию и прочитайте 38 и 39 главы. Выслушав вопросы, Иов отвечает: «Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои, однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». Но Бог еще не закончил свою речь. Он обращается к Иову с новыми непростыми вопросами, задавая их один за другим. Прочитайте окончательный ответ патриарха Иова Богу в книге Иова, 42 глава, с 1 по 6 стих.
«И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, ты можешь все, для тебя нет неисполнимых замыслов. Ты сказал: „Кто это безрассудно омрачает мой промысел? Говорил я так, потому что не разумел деяний твоих чудных, непостижимых для меня, о них не ведал. Ты сказал: „Послушай, я буду говорить, я буду спрашивать тебя, а ты вразумляй меня. Раньше я лишь слышал о тебе, а теперь вижу тебя своими очами. Поэтому отрекаюсь я от слов своих и раскаиваюсь в прахе и пепле“».
Как вы думаете, какое открытие сделал для себя Иов, что позволило ему именно так ответить Богу, хотя раньше Иов пытался спорить с Богом и задавать много вопросов? Бог так и не ответил ни на одно из «почему» друзей Иова. Вместо этого он нарисовал картину своего несравненного величия, явленного в сотворенном им удивительном мире. После этого Иов уже не задает вопросов. Необходимость в получении на них ответов оказалась в тени ошеломляющей картины Божьего величия. В истории Иова показан удивительный парадокс. Надежду и вдохновение мы можем почерпнуть из осознания того, насколько мало знаем. Инстинктивно мы пытаемся найти утешение в знании и, не обретя его, разочаровываемся. Но иногда Бог ярко освещает наше невежество, дабы мы поняли, что истинную надежду человек может найти только в личности намного большей, чем мы сами. Происходят ли сейчас в вашей жизни события, которые вы не можете понять? Если да, попытайтесь представить себе Бога. Каким образом размышление о Нем и личное знание Его помогает нам устоять в самых тяжелых переживаниях?
Вторник, 9 августа. присутствие Отца. «Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Книга пророка Исаии, 41 глава, 13 текст. Некто однажды сказал: «Когда Бог кажется далеким, кто от кого отошел? В трудностях нам кажется, что Бог покинул нас, но в действительности Он никуда не уходит. Скорее, это мы потеряли Бога из виду». Прочитайте книгу пророка Исаии, 41 главу с 8 по 14 тексты.
«Я замкнул до времени твой слух, чтобы ты не знал и не слышал. Ведь я знаю, как ты вероломен, ты отступником прозван от чрева матери. Ради имени своего я удерживал гнев, медлил истреблять тебя ради славы своей. Я переплавил тебя, но не как серебро. В горниле страданий тебя испытал. Поступил я так ради себя самого. Не бывать поруганным имени моему, славы моей никому не уступлю. Послушай меня, Яков, призванный мной Израиль. Я первый, и я последний. Моя рука основала землю, моя десница небеса раскинула, и когда призову их, предстанут вместе. Соберитесь все и послушайте. Кто из идолов предсказал все это? Господь возлюбил Кира, и тот исполнит волю его о Вавилоне. Явит силу его халдеям».
Перечислите содержащиеся в отрывке основания для надежды, которую может обрести народ, ожидающий своего освобождения. Как данное обетование помогает нам в ожидании избавления из земного плена? Один из самых ярких образов, показанных в этом отрывке, записан в 13 стихе. Владыка Вселенной говорит своему народу: «Держу тебя за правую руку твою, не бойся». Одно дело представить Бога, управляющего земными событиями с высокого трона, находящегося на расстоянии многих световых лет от Земли, и совершенно другое — увидеть, как Он держит человека за руку. Жизненная суета мешает нам помнить, что Бог близок. Напоминание об этом должно служить Его имя. Эммануил — с нами Бог. Бог всегда рядом с нами, а вместе с Ним и Его намерение, обетование — и преобразующая сила. В течение следующих нескольких дней проведите эксперимент. Как можно чаще старайтесь вспоминать, что Бог Вселенной рядом с вами, держит вас за руку и обещает вам помочь. Обращайте внимание на то, как эти мысли изменяют ваш образ жизни. Будьте готовы обсудить ваш опыт в классе.
Среда, 10 августа. Замысел отца о нас. Все хотят жить с надеждой, но где ее источник? Для некоторых надежда сокрыта в улыбке друга, другие находят ее в финансовой стабильности или прочном браке. Где вы обычно ищете надежду и вдохновение? В книге Иеремии пророк обращается к людям, которые, находясь в плену, утратили надежду. Об этом псалмопевец говорит: «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Хотя их сердца разбиты, Иеремия все же указывает на причины, почему им не следует терять надежду. Какие, по словам Иеремии, существуют причины для надежды народу, находящемуся в плену? Прочитайте книгу Иеремии, 29 глава, с 1 по 10 текст.
Письмо, которое послал пророк Иеремия из Иерусалима оставшимся в живых старейшинам, что пребывали в изгнании, а также священникам, пророкам и всему народу, уведенному Навуходоносором в плен из Иерусалима в Вавилон. Случилось это после того, как царь Иехония, царица-мать, царедворцы, вельможи Иудеи и Иерусалима, ремесленники и кузнецы были уведены из Иерусалима. Доставили это письмо пленникам Эльяша, сын Шафана, и Гемарья, сын Хилкий, которых Сидекия, царь иудейский, послал в Вавилон к Навуходоносору, царю Вавилонскому. В нем было написано: «Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Всем изгнанникам, которых увел я в плен и из Иерусалима в Вавилон, «Стройте дома и живите в них, разбивайте сады и вкушайте плоды их, женитесь, и пусть родятся у вас сыновья и дочери, жените сыновей своих и выдавайте замуж дочерей, пусть и у них родятся дети. Плодовитыми будьте, чтобы не уменьшался народ. Заботьтесь о благоденствии города, в который я изгнал вас, и молитесь о нем Господу, ибо его благоденствие принесет благоденствие и вам. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Пусть не обольщают вас пророки и гадатели, живущие среди вас. Не доверяйте снам, которые им снятся. Ибо от моего имени пророчествуют они ложь. Не посылал я их. Это слово Господне. Так говорит Господь. Как только минуют 70 лет, отведенные Вавилону, я вступлюсь за вас, исполню то доброе, что обещал, и верну вас в родные места.
В этом отрывке можно выделить три важных источника надежды, на которые следует обратить внимание. Во-первых, Бог призывает свой народ не терять надежды, потому что ситуация, в которой он оказался, не является результатом воли случая или непредсказуемого действия зла. Господь говорит: «Я переселил иудеев из Иерусалима в Вавилон». И хотя кажется, что они окружены злом со всех сторон, Иуда всегда находился и находится в Божьей руке. Во-вторых, Господь говорит своим детям, что Он действует даже в их нынешней ситуации. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». В-третьих, Бог в определенное время положит конец их изгнанию. «Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Указав народу на то, что он вел его в прошлом, ведет в настоящем и будет вести в будущем, Господь заверяет его в своей любви и заботе. Прочитайте книгу пророка Иеремии, 29 глава, с 11 по 14 текст.
«Потому что я знаю, мне одному известен замысел мой о вас, говорит Господь. Благоденствие определил я для вас, а не беду, чтобы были у вас будущее и надежда. Когда вы обратитесь ко мне, придете и будете мне молиться, я вас услышу. Когда вы станете искать меня, то найдете, если пожелаете того всем своим сердцем. Буду я рядом с вами, говорит Господь, верну вас из плена, соберу вас рассеянных среди народов, отовсюду, куда я изгнал вас прежде. Таково слово Господа. И верну я вас в те места, откуда изгнал вас».
Произнося свое имя после местоимения «вы», Бог будто адресует обетование лично вам. Полагайтесь на эти обетования, что бы с вами ни случилось, и какие бы духовные сражения вам ни пришлось вести.
Четверг, 11 августа. Отцовское наказание. Прочитайте послание к евреям, 12 главу, с 5 по 13 тексты, помня, что цикл уроков этого квартала называется «В горниле испытаний со Христом».
«И забыли, как видно, ободряющие слова Писания, которые и к вам, как и к детям Божьим, обращены. Сын мой, задумайся серьезно, когда наставляет тебя Господь, и не отчаивайся, когда Он тебя исправляет. Ибо того и воспитывает Господь, кого любит, и всякого сыном своим признаваемого строго наказывает. Для вашей же пользы и приходится вам терпеть. Бог как сыновьями своими обращается с вами. А что это за сын, если отец не воспитывает его со всей строгостью? Если же вы такого воспитания, какое все настоящие сыновья получают, лишены, то незаконные вы сыновья, а внебрачные». И заметьте, когда земные наши отцы со строгостью воспитывали нас, разве переставали мы уважать их? Так не должны ли мы тем более повиноваться Отцу Духовному и учиться жить? Те лишь короткой земной жизни готовили нас, когда наказывали, и притом по своему разумению, Бог же знает, что служит нам во благо вечное и что делает нас сопричастными святости Его. Всякое наказание, когда совершается оно, кажется, конечно, не радостью, а печалью, но приносит потом плод мира и праведности тем, кого так поучали. Так что не опускайте рук своих, и пусть не дрожат колени ваши. Прямой идите дорогой, чтобы хромые, которые есть среди вас, не сбились с пути, а напротив, немощи свои одолели».
Какая добрая весть содержится в прочитанных стихах? В данном отрывке изображены испытания как часть воспитательного процесса. Использованное в греческом подлиннике Нового Завета слово «пайдео» в синодальном переводе «наказывать» имеет такие значения: воспитывать, наставлять, исправлять, наказывать, бить и бичевать. Учитывая, что оно имеет тот же корень, что и слово «пайдеон» — «ребенок», можно понять, почему в греческой культуре это слово было одним из основных терминов в сфере воспитания. Поэтому уразуметь смысл наказания Господня значит понять, как Бог обучает нас в школе веры, которую автор описал в предыдущей 11 главе. В 11 главе послания к евреям перечислены герои веры. Вера помогала им двигаться вперед, преодолевая всевозможные препятствия и испытания. В начале 12 главы апостол обращается к нам, читателям, и заверяет: «Если устояли они, можем устоять и мы». Главное — постоянно взирать на Христа и подражать Ему в трудное время. Образно говоря, 12 глава — это очки для реального восприятия христианской жизни. Без них наше видение и понимание трудностей всегда будет затуманено. Эти очки помогают яснее понять смысл страданий и исправить ошибочные представления о нем, навязываемые нашей культурой. Тогда мы сможем правильно воспринимать возникающие в нашей жизни испытания. Прочитайте послание к евреям, 12 главу, с 1 по 13 тексты.
«Окруженные столь многими свидетелями, отрешимся и мы от всего, что гнетет нас. Вырвемся из сетей греха, в которые так легко попадаем, и с упорством атлета устремимся к поставленной перед нами цели, видя всегда пред собой Иисуса, который есть начало и венец нашей веры. В чаянии грядущего торжества своего он принял крестные муки, пошел на позор и унижение, но теперь воссел по правую сторону престола Божия. Дабы не изнемочь вам и не пасть духом, думайте о том, кто подвергся такому поруганию от грешников. В своей борьбе со грехом вы еще не до крови ему противостояли и забыли, как видно, ободряющие слова Писания, которые и к вам, как и к детям Божьим, обращены. Сын мой, задумайся серьезно, когда наставляет тебя Господь, и не отчаивайся, когда тебя исправляет. И забыли, как видно, ободряющие слова Писания, которые и к вам, как и к детям Божьим, обращены. Сын мой, задумайся серьезно, когда наставляет тебя Господь, и не отчаивайся, когда Он тебя исправляет. Ибо того и воспитывает Господь, кого любит, и всякого сыном своим признаваемого строго наказывает. Для вашей же пользы и приходится вам терпеть. Бог как сыновьями своими обращается с вами. А что это за сын, если отец не воспитывает его со всей строгостью? Если же вы такого воспитания, какое все настоящие сыновья получают, лишены, то незаконные вы сыновья, а внебрачные. И заметьте, когда земные наши отцы со строгостью воспитывали нас, разве переставали мы уважать их? Так не должны ли мы тем более повиноваться Отцу Духовному и учиться жить? Те лишь короткой земной жизни готовили нас, когда наказывали, и притом по своему разумению. Бог же знает, что служит нам во благо вечное и что делает нас сопричастными святости Его. Всякое наказание, когда совершается оно, кажется, конечно, не радостью, а печалью, но приносит потом плод мира и праведности тем, кого так поучали. Так что не опускайте рук своих, и пусть не дрожат колени ваши. Прямой идите дорогой, чтобы хромые, которые есть среди вас, не сбились с пути, а напротив, немощи свои одолели».
Сосредоточьте свое внимание на стихах с 5 по 13 и дайте ответы на следующие вопросы. От кого исходит наказание? Каким должен быть наш отклик на наказание? Какова цель наказания? Еще раз прочитайте данный отрывок.
«Окруженные столь многими свидетелями, отрешимся и мы от всего, что гнетет нас. Вырвемся из сетей греха, в которые так легко попадаем, и с упорством атлета устремимся к поставленной перед нами цели, видя всегда пред собой Иисуса, который есть начало и венец нашей веры. В отчаянии грядущего торжества своего он принял крестные муки, пошел на позор и унижение, но теперь воссел по правую сторону престола Божия. Дабы не изнемочь вам и не пасть духом, думайте о том, кто подвергся такому поруганию от грешников. В своей борьбе со грехом вы еще не до крови ему противостояли и забыли, как видно, ободряющие слова Писания, которые и к вам, как и к детям Божьим, обращены. Сын мой, задумайся серьезно, когда наставляет тебя Господь, и не отчаивайся, когда тебя исправляет. И забыли, как видно, ободряющие слова Писания, которые и к вам, как и к детям Божьим, обращены. Сын мой, задумайся серьезно, когда наставляет тебя Господь, и не отчаивайся, когда Он тебя исправляет. Ибо того и воспитывает Господь, кого любит, и всякого сыном своим признаваемого строго наказывает. Для вашей же пользы и приходится вам терпеть. Бог как сыновьями своими обращается с вами. А что это за сын, если отец не воспитывает его со всей строгостью? Если же вы такого воспитания, какое все настоящие сыновья получают, лишены, то незаконные вы сыновья, а внебрачные. И заметьте, когда земные наши отцы со строгостью воспитывали нас, разве переставали мы уважать их? Так не должны ли мы тем более повиноваться Отцу Духовному и учиться жить? Те лишь короткой земной жизни готовили нас, когда наказывали, и притом по своему разумению. Бог же знает, что служит нам во благо вечное и что делает нас сопричастными святости Его. Всякое наказание, когда совершается оно, кажется, конечно, не радостью, а печалью, но приносит потом плод мира и праведности тем, кого так поучали. Так что не опускайте рук своих, и пусть не дрожат колени ваши. Прямой идите дорогой, чтобы хромые, которые есть среди вас, не сбились с пути, а, напротив, немощи свои одолели.
Составьте список причин, которые могут послужить основанием для надежды. Ощущали ли вы надежду во время вашего духовного воспитания?
Пятница, 12 августа. Для дальнейшего исследования. В жизни каждого из нас бывает время мучительного отчаяния и полного разочарования. Приходят такие дни, когда страдания становятся уделом нашей жизни, когда волнения разрывают душу и смерть становится желанной избавительницей. Как трудно верить тогда, что Бог по-прежнему остается добрым благодетелем своих земных детей. Многие перестают уповать на Бога в подобное время, впадают в рабство сомнений, и цепи неверия сковывают их. Если бы только мы могли в этот момент постичь план Божьего проведения, мы увидели бы ангелов, пытающихся спасти нас от самих себя, делающих все возможное, чтобы укрепить наши ноги на основании, которое тверже, нежели вековечные горы, и тогда новый прилив жизненных сил и веры охватил бы все наше существо. Вопросы для обсуждения. Первый. Эллен Уайт говорит, что в жизни каждого из нас бывает время мучительного отчаяния и полного разочарования. Проходя через подобный отрезок жизни, способны ли мы замечать нужды и проблемы других? Как мы можем научиться дарить надежду друг другу, когда переживаем горькие разочарования? Второй. В классе обсудите последний вопрос из раздела урока за четверг. Как влияет на вашу жизнь понимание того, что Бог неизменно близок к вам? Третий. Прочитывая книгу Иова с 38 по 41 главу, каким в нем представлен Бог? Что из прочитанного обнадеживает и воодушевляет нас? Как в эту картину вплетается истина о субботе? Помогает ли она нам всегда помнить о сущности и характере Бога? Четвертый. Преобразующая надежда имеет небесное происхождение. Это значит, что мы можем молиться друг за друга, чтобы надежда наполнила нашу жизнь. Некоторое время проведите в молитве о тех людях, которые не имеют твердой надежды. Просите Бога о том, чтобы надежда воскресла в их сердцах. Что еще вы можете сделать для тех, кто в борьбе с испытаниями теряет надежду? Пятый. Предложите присутствующим поделиться личным опытом о том, как разочарование и испытания стали причиной утраты надежды и веры и как произошло возвращение к Богу.